Итоги недели. Авиакатастрофа в Самаре. По чьей вине погибли пассажиры? Протесты после региональных выборов. Почему обсчитали Союз правых сил? Приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Почему не строго наказан ефрейтор-стрелочник?
Кто его обвинял, вот этого ефрейтора? Состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору. Но это просто издевательство.
Новый состав Центральной избирательной комиссии. Чем не угодил Кремлю послушный Александр Вишняков?
Говорить, что это министерство выборов, это просто сильно обижать Центризбирком, потому что это министерство не выборов, а политически правильных результатов выборов, что гораздо важнее.
Развод Романа и Ирины Абрамовичей. Почему обошлось без громкого скандала?
Ирина Абрамович могла претендовать на гораздо большие деньги. И почему она отказалась от этих претензий? Это произошло из-за того, что все-таки люди любили друг друга.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней в прямом эфире «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» сегодня вечером Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели», Дмитрий Волчек в отпуске. Сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. К вечеру субботнего дня завершены спасательные работы в самарском аэропорту Курумоч. В результате авиакатастрофы в субботу утром 7 человек погибли, по меньшей мере 50 ранены, в том числе 6 тяжело. Самолет Ту-134, принадлежавший авиакомпании «Ютейр», летел по маршруту Сургут-Самара-Белгород. Одна из версий трагедии – ошибка экипажа, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации, повлекшее по неосторожности смерть». Весь день за развитием событий в Самаре следил наш корреспондент в этом городе Сергей Хазов. Сейчас он в прямом эфире программы «Итоги недели». Сергей, добрый вечер. Итак, что же произошло сегодня в вашем аэропорту?
Добрый вечер, Андрей. Предварительная версия катастрофы самолета – ошибка экипажа. При посадке в условиях плохой погоды самолет начал приземление за 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы и зацепил крылом землю. Произошла, как говорят пилоты, жесткая посадка. Надо сказать, что сегодня утром в Самаре действительно был сильный туман, который ухудшил, по версии работников прокуратуры, видимость при посадке самолета пилотами. Но журналисты, которые прибыли на место катастрофы сразу после сообщения МЧС о чрезвычайном происшествии, попали в туман именно в районе села Курумыч, где расположен аэропорт. После катастрофы фюзеляж самолета накренился на левый борт. Издалека было заметно, что левая сторона фюзеляжа была, судя по всему, отломлена, а носовая часть самолета была относительно целой. Очевидцы катастрофы, с которыми я беседовал сразу после событий, рассказали, что при посадке у самолета не вышла одна из стоек шасси, поэтому самолет при посадке наклонился влево и потерял управление. После экстренной посадки в салоне самолета возник пожар, который быстро потушили.
Скажите, пожалуйста, Сергей, точны ли данные, о которых я сказал, данные погибших и пострадавших? 7 погибших, 50 раненых, в том числе 6 тяжело раненых. Где они находятся сейчас?
Сейчас 19 раненых находятся в различных медицинских учреждениях Самарской губернии. Как сообщается, 7 человек погибли, но это противоречивая информация, потому что по сообщению горячей линии Приволжско-Уральского управления МЧС говорится, что погибло 6 человек, все журналисты об этом сообщают, ну а тогда как по данным руководства авиакомпании ЮТР, погибших оказалось 7. И вот в зале ожидания аэропорта Курумыч я лично видел список погибших и пропавших без вести, в нем 7 человек считается пропавшими без вести.
Сообщается о том, что самолет летел из Сургута. Родственники пострадавших, погибших прибывают уже в Самару?
Да, родственники уже автотранспортом и железной дорогой прибывают в Самару, и многие находятся около здания аэропорта и следят за развитием событий. Вот любопытно еще, что представители силовых структур Самары крайне мало сообщают журналистам информации о ходе работы на месте катастрофы самолета. В частности, мне вот и моим коллегам в оперативном штабе МЧС Самарской области отказались давать какой-либо комментарий, сославшись на то, что не хотят давать информацию радиостанции «Свобода».
Спасибо. Сергей Хасов, корреспондент «Радио Свобода» в Самаре, следит за ходом спасательных работ и за тем, какова ситуация у пострадавших при авиакатастрофе самолета Ту-134 в аэропорту Курумыч. Теперь подробнее о версиях трагедии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Версии в течение дня выдвигались разные. Сначала говорили о том, что у самолета не выпустили с шасси, потом, что помешала погода. На сайте Генеральной прокуратуры России указано, что предварительная причина аварии – ошибка экипажа, так как самолет приземлился на грунт за 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы. Первый комментарий по поводу трагедии в аэропорту Курумоч дала руководитель пресс-службы МЧС Ирина Адрианова.
Посадка происходила в условиях сильного тумана, и самолет при посадке крылом зацепил взлетно-посадочную полосу. На борту самолета находились 57 человек. 7 человек – это экипаж и 50 – пассажиры.
А вот что рассказал представитель регионального центра МЧС Юрий Нарышкин.
Самолет совершал посадку. Непонятно, по каким причинам, в стороне от посадочной полосы. То есть приземление его осуществлялось на грунт. При касании левого шасси о землю, учитывая большую скорость, произошел занос и перевертывание самолета. В районе носовой части произошел разлом фюзеляжа.
Потерпевший крушение самолет Ту-134 принадлежал компании ЮТР. Вот что сообщил Радио Свобода руководитель пресс-службы этого авиапредприятия Юрий Мушихин.
Причиной могло стать ухудшение и без того сложных метеорологических условий, которые были на момент посадки в аэропорту Курумоч. Был сильный туман.
Почему самолет приземлился, как утверждают некоторые эксперты, за 400 метров до взлетно-посадочной полосы и более того сел на грунт?
На момент принятия решения о посадке такое разрешение было получено, но истинную причину установит только комиссия. Можно набрасывать сейчас эти предположения. Версия авиакомпании – это резкое ухудшение погодных условий.
Скажите фамилию командира экипажа и насколько опытны были летчики?
Экипаж имел необходимые допуски для совершения перелета по этому маршруту. Фамилия командира Зубков.
Компания ЮТР давно работает на рынке. Для вашей компании это первый такой случай?
Подобного ничего не было в нашей компании.
Все-таки самолет Ту-134, сколько ему лет, технические параметры, сколько налетал он? Когда был последний ремонт произведен?
Могу сказать одно, что он соответствовал всем нормам летной годности и проходил все необходимые технические мероприятия.
Сколько всего самолетов в авиапарке компании ЮТР?
Всего 133 самолета, в частности 32 Ту-134.
К выяснению причин аварии приступила совместная комиссия Министерства транспорта России и Международного авиационного комитета. Бортовые самописцы уже переданы экспертам на расшифровку. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». На этой неделе Сертоловский гарнизонный суд Ленинградского военного округа вынес приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым, пострадавшим от неуставных отношений. Ефрейтор Максим Лимонин признан виновным в нарушении правил устава и получил 3 года тюремного заключения условно. Военный суд не нашел связи между неуставными отношениями и ухудшением состояния здоровья солдата. 20-летний Роман Рудаков, отслуживший в армии 1,5 года, уже полгода находится в госпитале. Он перенес несколько операций, ему удалена часть кишечника. Военные заявляют, что у солдата обострилось врожденное заболевание. Приговор по делу Рудакова вызвал негодование семьи, солдата и правозащитных организаций. Они считают, что виновных отмазали, не строго наказав ефрейтора стрелочника. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Дело Романа Рудакова получило широкую огласку в январе этого года. Лишь после вмешательства общественной организации «Солдатские матери Петербурга» стало известно о том, что Роман фактически умирает в 442-м окружном военном госпитале. Вот как описывает состояние Романа в те дни ухаживавшая за ним бабушка его друга Мария Тимофеевна.
После Нового года или сил не стало в организме, или надежда померкла, но он вообще стал очень плохой. Когда у него стало плохое настроение, он вообще ничего не говорил. Он говорил, что мне все надоели. Он даже не мог видеть моего внука в армейском свитере. Просил закрыть халатом свитер.
Роман Рудаков служил в одной из воинских частей в поселке Каменка Ленинградской области. Осенью прошлого года в результате систематических избиений он попал в госпиталь, где ему удалили тонкий кишечник. Затем в течение нескольких месяцев врачи лишь поддерживали поддерживали жизнь Романа. Под давлением правозащитников он был переведен в госпиталь имени Бурденко, где до сих пор ожидает операции по трансплантации. В результате общественного резонанса военная прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело, хотя сначала все военные, вплоть до Сергея Иванова, занимавшего тогда пост министра обороны, категорически отрицали, что заболевание Романа вызвано неуставными отношениями, ссылаясь на редкое заболевание крови. Однако содержание писем, которые отправлял со службы домой Роман, говорит, что неуставные отношения были, рассказывала сестра Романа Света.
Присылал письма непосредственно, находясь в Каменке. Он писал о том, что избивали по голове не один раз, заставляли приседать по 400 раз, выходили ночью на работу, которую не должно быть, одевались сержанты, заставляли за них работать. У него было 2 нервных срыва, он пишет, я хотел перерезать вены. Это все в письмах есть, и вымогали деньги.
Ссылки на то, что у Романа Рудакова выявлено редкое заболевание крови, по мнению некоторых специалистов, лишь удобное прикрытие неуставных отношений, как и в деле Андрея Сычева, у которого также было выявлено заболевание крови. Этим фактом удобно маскировать элементарные гематомы от удара сапога в живот. Косвенным подтверждением того, что Рудакова избивали, может служить тот факт, что сейчас он дожидается операции по трансплантации не только тонкого кишечника, но и печени. В результате проведенного в рамках уголовного дела расследования появился обвиняемый, ефрейтор Максим Ламонин, хотя сам Роман жаловался на неуставные отношения со стороны офицеров. Председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова считает, что судебное разбирательство было проведено с грубыми нарушениями.
Не понимаю, почему тайное следствие, кто его обвинял, вот этого ефрейтора? Семья об этом ничего не знает. Их не признали потерпевшими. То есть вся процедура просто грубо нарушена. Состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору, но это просто издевательство над всеми нами.
Поскольку это был уголовный процесс, правозащитники не имели права в нем участвовать. Как считает Элла Полякова, на Максима Ламонина просто повесили это дело, успокоив, что приговор будет условным. Но правозащитники не намерены мириться с приговором.
Я звоню Свете, сестре, хотя бы упоминал ли эту фамилию Рома. Прошу родственников, что вы хоть оформите доверенность, чтобы хоть доступ к делу иметь. А то ведь никто же не может и ознакомиться с делом.
Самого же осужденного военные сейчас прячут, а приговор не комментируют. Солдатские матери Петербурга будут добиваться пересмотра этого дела, заявила Элла Полякова.
Конечно, мы будем требовать пересмотра этого дела, потому что я не понимаю вообще, это какой-то новый ход. Мы требуем, чтобы родители признали потерпевшими, чтобы они знакомились с этим делом. Это их право. И чтобы все-таки наказаны были виновные.
Еще одна сестра Романа, Ольга, сообщила, что они намерены подать апелляцию на судебное решение, согласно которому Максим Ламонин, признанный виновным в неуставных отношениях, получил 3 года условно с 2-летним испытательным сроком. Нашу семью никто не предупредила о том, что состоится суд над Ламониным. О суде и избранной мере пресечения мы узнали по радио. Мы категорически против такого решения, тем более, что считаем незаконным тот факт, что со стороны Романа на суде никто не присутствовал, рассказала Ольга Рудакова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», сегодня 17 марта. Новым главой Центральной избирательной комиссии станет руководитель Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации России Станислав Вавилов. Такое предположение в субботнем номере высказывает газета «Коммерсант». По сведениям издания, самостоятельно члены обновленной Центральной избирательной комиссии, полномочия которой в старом составе истекают в конце марта, смогут избрать только секретаря комиссии, и кандидатуры председателя и его заместителя определит Кремль. В новый состав комиссии не вошел ее председатель Александр Вишняков, который возглавлял эту организацию 8 последних лет. Президент России Владимир Путин решил не включать Вишнякова в число 5 кандидатов в состав ЦИК, прерогатива назначения которых принадлежит главе государства. О причинах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отсутствие фамилии Вишняков и в президентском списке членов Центральной избирательной комиссии для многих стало сюрпризом. Да и сам Александр Вишняков, похоже, не предполагал, что не попадет в новый состав Центризбиркома. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у большинства журналистов, присутствовавших на последней перед единым днем голосования пресс-конференции председателя ЦИК. Теперь же наблюдатели говорят о том, что отставка Вишнякова, напротив, была вполне предсказуема, поскольку за год до президентских выборов Кремлю крайне необходимо, чтобы во главе Центризбиркома стояла управляемая фигура, говорит политолог Алексей Макар.
Вишняков играл в существующей избирательной системе очень большую роль. Он придавал ей солидность, легитимность, респектабельность. Он был таким, что ли, общепризнанным арбитром, законодателем определенных правил, там, принципов. И, в общем, воспринимался всеми как фигура, которая придает выборам достаточно высокую степень легитимности. На мой взгляд, здесь это все-таки связано с тем, что накануне президентских выборов Кремль решил, что ему в Центризбиркоме необходим не столько партнер, а Вишняков был, по сути, именно партнером Кремля, а необходим человек в большей степени зависимый, человек, который вряд ли станет амбициозной фигурой. Кто бы ни стал вместо Вишнякова, все равно это будет фигура достаточно слабая. По крайней мере, сейчас, первоначально, вот на этом этапе. Чтобы ему усилиться, необходимо, чтобы прошло время. Президентским выбором он вряд ли сможет всерьез усилиться. Поэтому это будет достаточно управляемая и зависимая фигура.
По мнению бывшего председателя Центризбиркома, а ныне главы независимого института выборов Александра Иванченко, именно после прихода Александра Вишнякова на пост председателя ЦИК началось усиление роли партии в избирательном процессе, в том числе в организации и проведении избирательных кампаний.
Да за 2 полных срока, когда Александр работал председателем комиссии, произошло усиление чрезмерной роли и влияния партии в организации проведения выборов, контроле за проведением выборов. Я считаю, что здесь были допущены определенные перегибы в ущерб непосредственному носителю суверенитета, власти, российским избирателям, которые, я убежден, должны оставаться решающей фигурой в избирательном процессе.
И сегодня, по мнению специалиста в области избирательного законодательства Леонида Кириченко, Центральная избирательная комиссия превратилась в орган, ответственный за утверждение политически правильных результатов выборов.
Говорить, что это министерство выборов, это просто сильно обижать Центризбирком, потому что это министерство не выборов, а политически правильных результатов выборов, потому что гораздо важнее. Народ может вообще не участвовать в выборах и не быть ничего, ни выдвижения кандидатов, ничего угодно, но если есть протокол, это высшее достижение, вершина нашего юридического, так сказать, законодательства и волеизъявления граждан. Новый состав избирательной комиссии – это очень добротный, очень дорогостоящий памятник на могилке избирательных прав граждан. Вместо них будут теперь осуществляться права избирательных комиссий. Положение, по крайней мере, Центральной избирательной комиссии лучше не только губернаторского, а лучше президентского. Потому что если президента теоретически можно отстранить от должности путем импичмента, то Центральную избирательную комиссию невозможно никому в мире расформировать. В законе о гарантиях избирательных прав сознательно и уже 10 лет назад пропущено существительное, кто именно имеет право внести предложение в Верховный суд о расформировании Центральной избирательной комиссии за нарушение. Пропущено и все. Это вот такая тонкость. Теперь, значит, очень дальновидно в 97-м году они внесли норму, что ни за какие правонарушения, не то что фальсификации вообще, члены комиссии не подлежат никакой ни уголовной, ни административной ответственности без согласия прокурора субъекта федерации, а для членов избирательной комиссии центральной – согласие генерального прокурора.
По словам Леонида Кириченко, закон не наделяет председателя Центральной избирательной комиссии какими-то специальными полномочиями. Однако, по мнению аналитиков, этот пост все-таки остается ключевым, особенно накануне парламентских и президентских выборов. Эксперты уже называют по крайней мере трех кандидатов на руководящие должности Центризбиркома. Говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Это, во-первых, Станислав Вавилов. Он глава Комитета Совета Федерации. Я думаю, что по своему статусу нынешнему из всех назначенных членов ЦИК он занимает самое высокое положение. И, естественно, вряд ли бы человек стал уходить с поста главы Комитета Совета Федерации на должность рядового члена ЦИКа. Второе, это Игорь Федоров, руководитель аппарата Общественной палаты. Мы понимаем, что это за организация и чем она занимается. Ну и третье, это Игорь Борисов. Это, скажем так, руководитель некой общественной структуры, которая всегда действовала в альянсе с ЦИКом и имела неплохие отношения с целым рядом прокремлевских проектов, в частности, связанных с фондом эффективной политики, то есть именно он возглавлял прокремлевские группы наблюдателей на выборах в наших ближних странах, Украине, Белоруссии там, и так далее, и, как правило, всегда выдавал именно те оценки, которые Кремлю были нужны. То есть я думаю, что вот с точки зрения функционала, вот эти три человека, независимо от того, как между ними там распределят посты, будут играть, несомненно, важную роль. То есть Борисов, я думаю, будет публичным рупором, а Вавилов и Федоров, они как бы как люди с большим таким номенклатурным статусом и административным опытом, скорее всего, могут занять вот именно руководящие административные должности.
О дальнейшей же судьбе пока еще действующего председателя Центризбиркома ничего не известно. Поговаривают, что Александру Вишнякову будет предложен новый ответственный участок работы. Чаще всего газеты называют должность посла, а наиболее вероятной страной Мальту. А ближе к концу недели пришло сообщение о том, что Вишнякова ждут в рядах «Справедливой России», где ему якобы пообещали место в новом составе Госдумы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. В 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа «Ваше здоровье». По просьбе слушателей ведущая медицинского часа «Свобода» Ольга Беклемищева возвращается к теме лечения варикозных вен и тромбов либидов. А в программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. Развод ценой в 300 миллионов долларов. Распался брак самого богатого бизнесмена России Романа Абрамовича. Компании НТВ и ТНТ прекращают свое участие в Российской телевизионной академии. Как это отразится на судьбе премии ТЭФИ. Постоянные рубрики программы «Обзор западных таблоидов», «Вопрос недели», «Песни недели», «Новости шоу-бизнеса». Об этом через 2 минуты после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Авиакомпания «Ютэйр» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Самаре. Самолет Ту-134 этой авиакомпании, летевший из Сургута в Белгород транзитом через Самару, разбился в субботу утром при посадке. По уточненным данным, погибли 7 пассажиров, более 20 человек пострадали. В Туве сторонники партии «Справедливая Россия» объявили голодовку. Кандидаты, победившие 11 марта на выборах в местное законодательное собрание, протестуют против принятого избиркомом решения о признании итогов выборов недействительными. В Петербурге прошла акция протеста против расовой нетерпимости. Организатором выступила группа «Антифашистская инициатива». Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что рост влияния США в мировой политике прекратился, в то время как роль России возросла. Лавров выступил с этим заявлением на заседании Российского совета по внешней и оборонной политике. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Запад отказаться от бойкота автономии и признать новое правительство национального единства. Аббас выступил сегодня на заседании палестинского парламента, который утвердил состав нового кабинета, сформированного движениями «Хамас» и «Фатх». В Ираке по меньшей мере 8 человек погибли и более 350 пострадали при взрывах грузовиков, перевозивших цистерны с хлором. По некоторым данным, взрывы совершили смертники. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал США начать открытый диалог по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе. На юге Афганистана талибы совершили новое нападение на военнослужащих НАТО. В районе Кандагара при взрыве погиб ребенок, двое других и один взрослый получили ранения.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шарый. Главной светской новостью последних дней стало известие о разводе самого богатого человека России, губернатора Чукотки, предпринимателя и владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и его жены Ирины. Супруги прожили вместе 15 лет, у них 5 детей. Состояние Абрамовича журнал «Forbes» оценивает более чем 18 миллиардов долларов. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Слухи о возможном разводе Романа Абрамовича возникли еще в октябре прошлого года, когда папарацци заметили олигарха в Барселоне в обществе 24-летней Дарьи Жуковой, а его жену Ирину видели в офисе известного лондонского адвоката, который специализируется на бракоразводных процессах. Вскоре, однако, последовало опровержение этих слухов самим Абрамовичем. Не прошло и полугода, как пресс-секретарь губернатора Чукотки Джон Манн огласил официальное заявление, в котором сказано, что Роман Абрамович развелся в России по взаимному согласию с Ириной и что в соглашении о разводе оговорены вопросы, связанные с воспитанием детей и финансовые условия раздельной жизни семьи. Как утверждают наблюдатели, поводом для развода стал роман 40-летнего олигарха с бывшей моделью, а сейчас студенткой Дарьей Жуковой. Их видели вдвоем в Париже за несколько часов до официального объявления о разводе. Они остановились в роскошном парижском отеле «Фуке», и один из постояльцев отеля сказал журналистам, что они были похожи на молодых любовников. Парижские фотографии Дарьи и Романа, которые были предложены одним из информагентств, таинственным образом вскоре были изъяты из продажи. Высказывается предположение, что Абрамович выкупил право на их публикацию за баснословную сумму. Обычно хорошо информированный лондонский таблоид Daily Mail утверждает, что инициатором развода стала жена Абрамовича Ирина. И когда Абрамович заявил, что хотел бы сохранить семью и остаться в дружеских отношениях с Дашей Жуковой, Ирина подала на развод. Так завершился второй, длившийся 15 лет, брак Абрамовича с бывшей стюардессой Ириной Маландиной. Та же Daily Mail пишет, что масло в огонь подлил и отец Даши, Александр Жуков, который попросил Абрамовича определиться со своей личной жизнью. А Дарье Жуковой известно, что одно время она считалась невестой теннисиста Марата Сафина, пока не встретилась в феврале 2005 года с Абрамовичем на вечеринке в Барселоне. Сейчас она живет в Лондоне и учится в Лондонском институте натурологии, собираясь стать врачом-гомеопатом. Ее отец Александр Жуков – крупный нефтепромышленник и банковский магнат. У него британское гражданство. Его подлинное имя Александр Шаяборхович Рабхин. Он взял фамилию жены. В Лондоне Дарья живет в доме отца в фешенебельном районе Кенсингтон, а в Москве на даче на Рублевке. Я спросила Криса Хатчинса, автора биографической книги о Романе Абрамовиче «Абрамович – миллиардер из ниоткуда», как он воспринял известие о разводе героя своей книги.
Для меня это был шок, потому что Роман не похож на других олигархов. Живущих в Лондоне русских олигархов можно чуть ли каждую ночь встретить в барах и ночных клубах. Роман на них не похож. Он везде появлялся только с Ириной. У него всегда была репутация заботливого мужа и отца, и прекрасного семьянина. Но с другой стороны, он всегда отличался целеустремленностью и всегда добивался всего, чего хотел. И вот сейчас похоже, что ему понадобилась эта дама.
А может, это любовь?
Это очень трудный вопрос. Если это любовь, то любовь такого же рода, как любовь Романа к Челси. С таким же успехом любовью можно назвать его покупки авиалайнеров и яхт. И никто не знает, как долго эта любовь продлится.
Насколько неожиданным стал для вас этот развод?
Все мы знали о возможности развода еще с прошлого октября, однако никто не думал, что это все же случится. Я лично не думал, что он бросит Ирину из-за Даши.
Известно ли вам что-нибудь об условиях развода?
Что касается условий соглашения о разводе, то сегодня утром я говорил по телефону с живущими в Москве родственниками Ирины. И разговора я понял, что условия соглашения никогда не будут оглашены. Это тщательно охраняемый семейный секрет. Что здесь важно для Романа, так это то, что ему не нужно было при разводе публично раскрывать размер своего состояния, появляться в суде и демонстрировать, чего он стоит. Уверяю вас, что и после развода Абрамович не стал бедняком, а у Ирины будет больше денег, чем ей нужно, даже если она доживет до 100 лет.
Как к разводу отнеслась семья Ирины?
Вся ее семья находится в шоковом состоянии. Они всегда верили, что Ирина счастлива в браке. Она действительно была счастлива. Благодаря этому браку она увидела мир, и подозреваю, что сейчас она будет жить на бывшей вилле герцога и герцогини Виндзорских на Лазурном берегу.
Говорил Крис Хатчинс, автор биографической книги о Романе Абрамовиче «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
По российским законам жена при разводе могла бы претендовать на половину имущества, однако Роман и Ирина Абрамович, уже совершившие бракоразводный процесс то ли в Москве, то ли на Чукотке, договорились по-другому. Подробности этой сделки журналистам почти неизвестны. В качестве отступных чаще всего фигурирует сумма в 300 миллионов долларов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
По данным газеты «Твой день», Ирина Маландина Абрамович получила отступные от мужа и безоговорочно подписала все необходимые документы. Главный редактор «Твоего дня» Тимур Мардер говорит, что развод Абрамовичей можно назвать интеллигентным.
Самый интересный факт, я думаю, то, что они договорились полюбовно, да, все это сделать, без каких-либо скандалов, без каких-либо разборок, без судебных процессов, просто полюбовно сели и, как цивилизованные люди, договорились о своей дальнейшей жизни, о том, как они будут строить свои отношения и отношения с детьми и финансовые. По нашей информации, Роман Абрамович выделил супруге несколько сот миллионов долларов в качестве отступных. В свою очередь, Ирина Абрамович отказалась от претензий на акции, на какие-то бизнес-активы. Он ей там оставил еще самолет, яхту, дома в Москве, там в Лондоне, то есть по жилью. И сказал, что будет оплачивать все расходы детей, то есть полностью будет обеспечивать детей. Ирина Абрамович могла претендовать на гораздо большие деньги. И почему она отказалась от этих претензий? Я думаю, что это произошло из-за того, что все-таки люди любили друг друга. У них, я думаю, что были очень хорошие, теплые отношения. Ирина в силу своего, ну, не скандального характера, я думаю, за 16 лет, что они были женаты, да, мы не слышали ни одного скандала, связанного с ней. То есть это вполне нормальные, обычные люди, которые пошли навстречу друг другу. И за этот поступок, мне кажется, супругу Абрамовича можно только уважать. Я думаю, самое главное, что она хотела получить, это гарантии на детей, что дети будут обеспечены, что дети будут в порядке, что они будут получать хорошее образование, что у них все будет, и Абрамович такие гарантии дал.
Вы часто пишете о разводах знаменитостей. Чей развод вам запомнился больше всего?
Когда разводился глава «Северстали» Алексей Мордашов, там были разборки, да, супруга была недовольна, он ее пытался оставить без денег, определил ее минимальное денежное содержание, и супруга была этим недовольна. Я вообще, когда вот такие громкие разводы, это говорит о том, что у людей какие-то не совсем нормальные взаимоотношения. Потому что, когда мужчина добился успеха, он богат, у него есть деньги, и в браке есть дети, то прежде всего он должен заботиться о детях. Да, с женой могут испортиться отношения, но ни в коем случае никогда нельзя забывать о детях. И любая женщина, в принципе, пойдет как бы на уступки, когда дело касается детей. Вот ситуация с Мордашовым, там произошла такая достаточно некрасивая история, да, и Мордашов себя вел так интересно, отказываясь платить. Но и супруга вынесла тоже это все на публичное обсуждение и ругала мужа везде, где только можно. Я считаю, что это такие расставания, они ненормальны. Самым громким разводом это был, безусловно, развод Пугачева и Киркорова из наших знаменитостей. Да? Когда мы написали об этом разводе в марте, что факт состоялся, что все это было, они это опровергли, но потом, спустя полгода, сами же подтвердили, что действительно в марте они развелись. Был развод Жасмин и Семендуева. Очень богатый супруг, со своим бизнесом мощным, миллионер. Сама ситуация, которая предшествовала разводу, была скандальной, но сам развод, в принципе, прошел спокойно. Он там отдал ей несколько миллионов долларов, там машины, квартиры, тоже пошел навстречу, отдал очень много имущества, да, в принципе, на безбедную жизнь, на безбедную старость, я думаю, там на одно-два поколения.
А как вы думаете, Тимур, почему людям интересны эти истории?
Все люди либо женаты, либо когда-то женятся, либо потенциальные женихи и невесты. Если люди женаты, то потенциально любой человек может развестись. То есть это тема, которая интересует всех. Каждый из нас может попасть. Даже если мы об этом не думаем, такая ситуация случиться может. Поэтому людям крайне интересно, как ведут себя другие люди в таких ситуациях и примеряют это на себя. Тем более, более, когда речь идет об очень богатых людях.
Есть ли среди российских знаменитостей идеальные семьи?
Ну, например, Валерия с Пригожиным. Эти люди, как вот насколько мы можем судить, действительно любят друг друга и все время проводят вместе и на концертах, и с детьми. Валерия прекрасная мать, заботится о своих детях, все свободное время свое старается проводить с детьми. Я считаю, что это очень хорошее отношение.
А это не часть пиара какого-то их?
Я так не считаю, не полагаю, как бы мы лично общались вместе очень много. Видно, как люди относятся друг к другу, видно, как они заботятся друг о друге, переживают. То есть играть постоянно вот такие отношения невозможно. Никто не сможет так блестяще играть. Это на сцене 1, 2, 3, 10 раз можно это сыграть. Но в жизни ежесекундно, ежеминутно такие отношения сыграть невозможно. Я, например, в это не верю.
Это был главный редактор газеты «Твой день» Тимур Мардер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Главная тема обсуждения в свежих номерах голландских таблоидов – предполагаемый запрет на курение в кофешопах и связанные с этим возможные изменения в режиме употребления легких наркотиков. Они легализованы в Голландии. У публикации в интернет-газете «Планет» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Запрет на табак и курение в кофешопе – это то же самое, что запрет на алкоголь в баре, говорят нидерландские парламентарии. На этой неделе представители самых разных партий дружно выступили против включения кофешопов в списки кафе и ресторанов, в которых предполагается через год запретить курить. О своих планах ввести запрет на курение заявил на днях новый министр здравоохранения от правящей христианско-демократической партии Аб Клинк. Если господин Клинк не сделает для кофешопа исключение в своем законопроекте, он рискует внести фундаментальные изменения в законодательство о легких наркотиках, пишет голландская интернет-газета Planet. Ведь для того и существуют кофешопы, чтобы люди курили там, а не где попало. Там они не мешают окружающим. Говорят представители второй по величине правящей партии, партии труда. Оппозиция и вовсе обвиняет христианских демократов в прямом покушении на основу основ нидерландской политики терпимости, намекая на секретный план обанкротить кофешопы. Ведь не все посетители кофешопов поедают спейскейк или курят трубку с гашишем. Большинство предпочитают традиционную смесь марихуаны и обычного табака. Если в кофешопах нельзя будет курить табак, все снова потянутся в криминальную среду, цитирует газета «Партию зеленых левых». Либеральная народная партия за свободу и демократию в принципе выступает против запрета на курение в кафе и ресторанах, а запрет на табак в курительном заведении, каковым является любой кофешоп, считает абсурдной идеей.
Публикация в интернет-газете «Планет», а вот о чем пишут на этой неделе другие голландские таблоиды.
Газета «Het Algemeen Dagblad. Забег на шпильках».
На самой дорогой улице Амстердама, Пессе Хофстрат, состоялся ежегодный забег на шпильках Glamour Stiletto Run. Участницам забега на дистанцию в 350 метров разрешалось бежать только в специальной обуви, а именно на каблуках 9 сантиметров высотой и 1,5 сантиметра шириной. Победительницей забега стала студентка экономического факультета Роттердамского университета Нейла Ябер. Нейла с первой минуты вышла в лидеры. Многие модницы сдались сразу и прошли дистанцию простым шагом. В качестве приза Нейли вручили кошелек с 10 тысячами евро наличными от журнала Glamour. Победительница выиграла не случайно. Она уже много лет занимается легкой атлетикой, специализируется в беге на 800 метров. Деньги Нейла собирается потратить на стажировку в Португалии и на красивое пальто. Забег на шпильках проводится в Амстердаме второй год.
Газета Het Nederlands Dagblad. Да у вас, похоже, игромания.
Все знают, как выглядят страдающие игроманией, зависимостью от компьютерных игр, молодые люди, бледные, с отсутствующим взглядом. Как бороться с этим явлением, не знает почти никто. Советы дает автор книги «Игромания» Ерон Лемен. Лишь 5% молодых людей действительно впадают от игр в патологическую зависимость. Для остальных это просто способ заполнить пустоту в скучной жизни, говорит Лемен, сам бывший игрок, написавший на эту тему диссертацию в Амстердамском университете. Однако именно игра и делает человека одиноким, мешает ему закончить институт. Среди патологических игроманов почти нет девушек. Их отпугивает жестокость в играх. Юношей возможность выплеснуть агрессию, наоборот, привлекает. В самую популярную игру World of Warcraft в мире играет 8 миллионов человек.
Газета NRC. Частная жизнь парламентариев на экране вашего компьютера.
В Нидерландах стартовал новый интернет-сайт, на котором можно наблюдать за повседневной деятельностью членов парламента страны, как на работе, так и в свободное от государственных дел время. «Мы же почти ничего не знаем о жизни наших избранников», — говорит автор проекта Тьерри Боде. На сайте будет вывешиваться подробная информация о том, как парламентарии голосуют, какие клубы посещают, какие у них хобби. Как ни странно, получить согласие парламентариев на такую постоянную слежку не составило труда. А почему нет? Они тоже люди, им тоже хочется показаться народу без галстука, говорит автор сайта.
Обзор голландских таблоидов подготовила Софья Корниенко. Это программа «Итоги недели». Вместе с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной я представляю вам постоянную рубрику программы «Телерейтинг», анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. Арина, давайте начнем с событий вокруг телевизионной академии, которую возглавляет Владимир Познер. Академия эта известна тем, что занимается распределением и присуждением премий ТЭФИ телевизионных. Как стало известно, в том числе из вашей публикации в «Коммерсанте», представители двух телекомпаний, НТВ и ТНТ, отказались участвовать далее в работе этой телеакадемии. С чем это связано, в чем суть конфликта?
Конфликт произошел еще в начале февраля, и он был действительно строго конфиденциален. Я узнала это, скажем так, от одного из телевизионных деятелей, тоже члена Академии, совершенно случайно. У этих двух телекомпаний свои абсолютно разные, на мой взгляд, причины, и их не стоит объединять, но, видимо, так совпало. У НТВ, думаю, последней каплей стало то, что на прошедшей в ноябре месяце последней церемонии ТЭФИ-2006 не получила впервые за всю свою историю, не получила ни одного приза, статуэтку ТЭФИ, в том числе в информационной номинации, где НТВ традиционно лидировала и традиционно, несмотря на все перемены в телекомпании, но хоть одну-две статуэтки, но получала. Что касается ТНТ, то тоже смею предположить, что здесь такие амбициозные, что ли, личные какие-то, возможно, обиды. Канал за все время существования Академии, Академия его не замечала, программы ТНТ не попадали даже в номинации. К каналу действительно можно по-разному относиться, он специфически работает на специфическую молодежную аудиторию, но думаю, что для, наверное, его руководителей, возможно, владельцев, не каким-то образом стало обидно. Все-таки, тем не менее, телекомпании платят ежегодный конкурс. Курсный взнос – это порядка 30 с лишним тысяч долларов. Хотя, думаю, что там целый клубок причин, есть что-то еще, чего мы не знаем. На протяжении всех лет существования Академии упрекали в нескольких достаточно однородных вещах. Это несовершенный отбор номинаций, несовершенство голосования и корпоративный сговор. Вот это самая больная проблема телеакадемии.
Насколько серьезна вся эта ситуация? Может ли существовать телевизионная Академия без представителей этих двух каналов? Ну, прежде всего, конечно, речь идет об НТВ.
Телекомпания НТВ есть несколько членов Академии российского телевидения, помимо и Владимира Кулистикова, и Татьяны Митковой, и Владимир Кондратьев, несколько других коллег. И более того, справедливости ради надо сказать, что Владимир Кулистиков уже последние 3 года вообще не приходил на заседание Академии российского телевидения и не голосовал, и не приходил на торжественную церемонию ТЭФИ. Там уход 3 академиков из Академии, он ничего не меняет. Более того, ведь все-таки есть еще крупные учредители. Но, в принципе, это очень плохой знак, потому что есть ощущение, что это может быть стать первым ласточка. Я думаю, что рецепта на этот вопрос вот найти никому невозможно. И в этой ситуации не завидуешь ни самой Академии, ни ее президенту.
Арина, давайте поговорим теперь о том, что зрители видели на минувшей неделе на телеэкранах. Продолжим не политикой, а спортивной передачей. Возникла передача с ведущей Анастасией Мыскиной. Передача посвящена футболу, а Мыскина играет в теннис. Как вы относитесь к этому проекту?
Проект, во-первых, появился в четверг. Он вышел около часа ночи на канале НТВ. Анастасия Мыскина в самом начале программы так сказала сразу, что да, наверное, это многих удивит, что я теннисистка, а веду программу о футболе. Дело в том, что это, конечно, просто дополнительное привлечение аудитории к экрану. Строго говоря, ведущая пока из Анастасии Мыскиной никакая, и здесь не играет роль, каким видом спорта она занимается, даже если бы она занималась фигурным катанием. На мой взгляд, просто телевидение — это все-таки специальная профессия, хотя есть примеры, когда известные спортсмены становились вполне, ну, интересными, как минимум, яркими комментаторами. Кстати, вот пловец Денис Панкратов, который ведет новости спорта на НТВ, вполне справляется со своими обязанностями.
Ну, или я продолжу этот ряд. Анна Дмитриева, теннисистка и многолетняя ведущая спортивных программ на НТВ, на НТВ+, но, собственно, она и рекомендовала Мыскину, насколько известно, на роль ведущей.
Анастасии Мыскиной надо дать время, чтобы понять, что из нее получилось. Ну, в четверг она, конечно, при дебюте очень сильно волновалась. Это было заметно.
Как-то освещали, как, если освещали как-то каналы итоги минувших в воскресенье региональных выборов?
Достаточно ровно было, в отличие от многих прошлых политических кампаний. Очень информационно, особенно это было заметно на канале «Россия», мелькали лидеры всех партий, которые так или иначе активно присутствовали в этой избирательной кампании. То есть баланс был соблюден. Ну, вот такая очень ровная, однородная картинка. Но это, кстати говоря, признак того, что все-таки немножко ситуация меняется, и не потому, что такая либерализация наступила в Кремле, а потому что просто не очень понимают, как показывать и как не показывать. И на всякий случай пока показывают всех.
Может быть, есть и другая причина. Дело в том, что исход этих выборов, как говорили многие независимые эксперты, был известен заранее, поэтому, может быть, и волноваться особенно по этому поводу не приходилось. Мало что можно было поменять. Арина, самая рейтинговая, самая интересная или, может быть, необычная программа минувшей недели?
Самая рейтинговая программа минувшей недели – это праздничный выпуск за 8 марта шоу Елены Степаненко «Баба вперед». Назвать ее оригинальной не поворачивается язык, но из года в год ее смотрит подавляющее количество зрителей. Самой неудачной премьерой недели, потому что, мне кажется, это любопытно отметить, стал показ фильма «Жара», достаточно шумного и успешно прошедшего в прокате. Это фильм Резо Гигинеишвили, который продюсировал Федор Бондарчук и Александр Роднянский. Его премьера состоялась на телеканале «Россия» в минувшую субботу, в самый прайм-тайм. И, к сожалению, это был телевизионный провал, потому что рейтинги были чрезвычайно низкие. Видимо, аудиторию, похождения молодых людей вот этих вот совсем не заинтересовали.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопрос недели. Президент России Владимир Путин посетил на этой неделе Ватикан, где встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. Это была встреча двух государственных лидеров. Диалога по религиозным вопросам и не ожидалось. Тем не менее, одной из заметных тем этого визита стало обсуждение перспектив сближения католической и православной церквей. Точнее, возможность встречи Папы Римского и патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Нужна ли такая встреча? Отвечают прохожие на улицах Екатеринбурга и Саранска.
Да, нужна, потому что все вот эти разночтения в вере – это глупость. Ну, конечно, они, скорее всего, ничего из этого полезного не вынесут, но...
Я думаю, им есть что обсудить, много вопросов. Например, вопрос толерантности верующих разных стран.
Объединение, понимание церквей, которые вообще непонятно, зачем разделены. По идее, патриарх должен быть один. И вообще, вера всегда и везде была одна, но ее мелкие душонки разделили на многие части.
Обязательно. По религиозным вопросам очень большие проблемы решаются. Моральные устои молодежи. Это очень нужно.
Сомневаюсь, что-то. Уж больно разные взгляды у христиан католического и православного толка.
Пусть решат свои вопросы. Какая религия лучше, христианство или католичество?
Это же уже политика, если они встречаются. Поднимется авторитет нашего Алексея. Он, может быть, есть в политических кругах у него, но у народного большинства авторитета у него нет. Встреча с Папой Римским поднимет авторитет православной нашей церкви.
Да, безусловно, надо. Две крупнейших христианские конфессии, диалог между ними просто необходимо вести.
Ну, конечно, это в их интересах, в интересах тех других. Потому что те и другие, судя по их вот догмам, они ратуют за благосостояние людей.
Зачем? Вопрос встречаться, это, во-первых, смысл. Не вижу, зачем встречаться. Своя конфессия, тут своя конфессия.
Ну, я думаю, что нужно прийти к единому, во-первых, мнению, согласию, чтобы единое что-то было. Церкви, может быть, объединяться.
В принципе, я убежденный атеист. Для меня не одинаково. Встретить они, не встретиться. От этого верующим, неверующим ничего не случится. Церковь сейчас опять лезет в государственные дела.
Пусть встречаются, если это пойдет на благо народа.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Дарья Здрамовыслова и Игорь Телин. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире мы поговорим о последствиях региональных выборов в России, о протестах партии «Союз правых сил» и о перспективах развития политической ситуации в России. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. И высказать свое мнение или задать вопрос экспертам программы. А пока я представляю вам музыкальную рубрику «Новости шоу-бизнеса и песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рай Лайль.
Перед тем, как представить песню недели, как обычно, несколько коротких сообщений. Начну с курьеза, связанного с бюрократией американских иммиграционных властей. На прошлой неделе известный мексиканский дуэт Родриго и Габриэла, представляющий на акустических гитарах смесь тяжелого рока с латинскими ритмами, в который уже раз был вынужден отложить свои гастроли в Америке из-за проблем, связанных с рабочей визой Родриго. Дуэт Родриго Санчес и Габриэла Куэнтера был сформирован в Мехико-Сити, но в связи с ростом популярности мексиканской музыки в 90-х годах переехал в Ирландию, где начал выступать в местных клубах, а затем гастролировать по всей Европе. Они ждут возобновления рабочей визы Санчеса, которая все откладывается из-за того, что у него одно и то же имя с человеком, который считается опасным преступником, и за поимку которого объявлена большая награда, говорит менеджер этого популярного дуэта. Известно, что многие исламские фундаменталисты проникли в Соединенные Штаты вполне легально, а теперь, обжегшись на молоке, американские миграционные власти дуют на воду, ведь фамилия Санчес в Мексике также популярна, как Смит в Соединенных Штатах. Йоко Оно, недавно обвинившая своего бывшего шофера в шантаже и вымогательстве, конечно, сэкономила 2 миллиона долларов, которые он у нее требовал. Но закончилась вся эта история не совсем так, как она бы хотела. Вместо тюремного срока с последующей депортацией, в среду Федеральный миграционный суд разрешил Карану Карсану добровольно покинуть Соединенные Штаты и вернуться в свою родную Турцию. Причины такого решения публично не обсуждались. Но, как стало известно, находясь в тюрьме, Карсан, проработавший у Ока Йона почти 6 лет, дал интервью газете New York Daily News, в котором обвинил свою бывшую хозяйку в том, что она оркестрировала дело против него, дабы предупредить его иск о сексуальных домогательствах со стороны вдовы Леннона. У 50-летнего шофера, оказывается, есть письма и другие доказательства того, что 74-летняя Йоко Оно пыталась склонить его к сожительству. А когда он не ответил ей взаимностью, начала к нему придираться и публично его унижать. Обо всем этом Карсон собирается написать в своей книге, вернувшись на родину. Ну, а теперь о главном. Крис Кристоферсон, автор самых известных кантри-хитов, которые сегодня уже считаются классикой, получил специальную премию Джонни Кэша Life Achievement Award от Ассоциации кантри-музыки. Доктор наук по литературе и английскому языку, летчик, получивший звание капитана, актер, снявшийся в 60 фильмах, Крис Кристоферсон за свою жизнь выпустил более 30 альбомов. Последний вышел в прошлом году. В него вошла и старая его песня, одна из самых популярных, «Me and Bobby McGee». Ее и послушаем.
Song I drive low. Freedom just
Крис Кристоферсон завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свободы», которую ведет сегодня Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе со слушателями и лидерами партии «Союз правых сил» мы будем беседовать о ситуации в России после региональных выборов. Я пока...